Доброе утро. Приветствуем вас опять на прямой трансляции Emmanuel Baptist Church, Сакраменто, Калифорния. Мы приветствуем всех наших членов церкви, кто смотрит нас сейчас по интернету и желает сегодня слушать учение Слова Божьего. Мы молимся, чтобы Господь благословил вас своей благодатью. Обратимся к Слову Божьему. Откройте Слово Божье. Надеемся, что вы открыли уже Слово Божье, 6 глава 1 Тимофея. Мы будем изучать последнюю часть этой главы с 11 по 16 стих. А с 11 стиха мы читаем. «Ты же, человек Божий, убегай этого, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом и все животворящими, пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание». Завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный, единый, сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Аминь. Это Слово Господне. Попросим помощи у Бога в изучении Его Слова вместе. Отче наш, мы нуждаемся в помощи Твоей, дабы быть народом Твоим. Мы полагаемся на Твою благодать и только на Твою силу. Мы молим Тебя, помоги нам быть, как Сын Твой призвал нас городом на холме, светом миру, людьми отличающимися, людьми Божьими, призванными в нашем обществе, в нашем штате и народе для того, чтобы правильно представлять характер Твой и славу Твою, потому что в этом наша основа и вера. Молим Тебя, помоги нам размышлять о Слове Твоем. Дай благодать умерщвлять грех. Помоги нам, Господи, жить верой и послушанием. Ходить, Господи, будучи верными Тебе в эти дни противоречий и смущений. Быть верными, как Церковь Твоя. Молим об этом, Отче, ради славы Твоей в Церкви и во Христе Иисусе во все века. Во имя Христа. Аминь. В свое время он был известен словом «богослов». Греги Назианзис, он был известен своими пятью теологическими речами, произнесенными летом 380 года в Константинопольском соборе. Грегори боролся для того, чтобы сохранить Евангелие от ереси арианизма, отвергающего божественность Иисуса Христа и триединство Божье. Он был первым богословом в истории церкви, который ясно объяснил божественное происхождение, исходящее от Бога. Например, такие слова, как «Сын, вечно порожденный от Отца, и Дух, вечно исходящий от Отца и Сына». Это размышление Грегори над Писанием. Он основал тринитариарную основу личности Божества. Он сделал это в то время, как он был занят, неся служение в Константинополе пастора. Также в то время он желал тогда выйти на пенсию и просто проводить время в размышлениях. Его отец тогда Назианзи, то есть центральная Турция, назначил его служить церкви в 361 году, и ответ Грегори был таким, что он убежал. В конце концов, он вернулся, он защищал свое бегство и произнес известную проповедь. Проповедь называлась «Защищая бегство в Понт». Защищая свой бег в Понт, мы находим классическую пасторскую богословие 17 веков спустя. Он открывал все ответственности и трудности того, кто хочет быть истинным пастырем. Он говорил, следует быть пастырями и учителями для усовершенствования церкви. И дальше он говорил, пасторам необходимо такое достоинство, простое и скромное, другими словом, неземное, дабы Евангелие распространялось их характером не меньше, чем их проповедью. Мы видим с вами, что первое, Грегори убегал от пасторского служения, потому что понимал больше, чем другие, великую ответственность, которая ложилась на него, и ожидания, которые были представлены ему как лидеру Церкви Христа. Мы видели в первом послании к Тимофею, Павел написал послание к Тимофею, чтобы Тимофей остался в Ефесе. Мы читали об этом в первой главе. «Оставайся в Ефесе и учи их не учить ложному учению». Но 11 стих, он должен был убегать. Он должен был убегать Ефеса не физически, но в этой, но безбожной культуре и греха. Убегай этого, он перечисляет их. То, о чем мы размышляли, стихи с 3 по 10 нашей главы. Ложное учение, которое было построено на высокомерии, невежестве, агрессивности лжеучителей, домогающихся своего. Они знали, что это будет производить постоянное разногласие в церкви. И мы читали о предупреждении, стихи 9 и 10. О последствиях того, что когда мы пренебрегаем достигать благочестия, истинной жизни во Христе, это ведет человека к уклонению от веры. 10 стих, и многим скорбям. Поэтому 11 стих, мы находим очень распространенное повторение 1 Тимофея и Титу. Павел говорит, «Ты же причина, по которой Тимофей должен остаться был в Ефесе, чтобы отличаться от толпы, дабы в 11 стихе быть человеком Божьим». Мы часто разбрасываемся ярлыками, подобными этому, но в Писании так никогда не было. Очень редко отличающиеся от других лидеры Ветхого Завета бы назывались Божьими людьми. Моисей, Самуил, Давид, Елисей и другие пророки, они отличались тем, что были мужами Божьими. Павел употребляет этот термин здесь и во 2 Тимофея 3, 16-17, когда говорит о том, что все Писание богдохновенно и полезно, и в 17 стихе, дабы человек Божий был снаряжен ко всякому доброму делу. В Писании человек Божий отличается, как тот, кто говорит слова Божьи и стоит за Бога против толпы, против шерсти. Человек Божий — это название, отличающее его. Это тот, который идет против культурного потока. Быть человеком Божьим значит не быть человеком и мира этого, как все остальные. Помните Тимофея, роль Тимофея в Ефесе. Он должен был быть евангелистом. Сегодня мы называем это миссионер или же тот, кто открывает церкви. Павел пишет ему официальное письмо, 1 Тимофея и 2, которое должно было читать ему в церквях. Как же нам читать эти наставления, которые, кажется, были направлены только к Тимофею? Первое, помните, называя Тимофея или призывая его удаляться от поведения лжеучителей на публике, он наставляет церкви о том, как церковь должна смотреть на лидеров. Они не должны быть похожи на то, что написано с 3 по 10. Христиане должны были смотреть на стихи с 3 по 10, на то, как не должны выглядеть служителя. А здесь с 11 по 16, что им нужно увидеть в характере и призвании тех, кто будет вести их, кто будет отличаться рассудительностью. Мы также знаем, что Тимофей, как и другие верующие, он должен был оставить пример верующим. Как вот Грегори говорил, не только проповедью, но характером способствовать проповеди Евангелия. Христиане, лидеры, у них нет других стандартов, чем у других христиан. У них те же самые стандарты. И в этих стихах нет ничего другого, чтобы в других текстах Нового Завета не ожидалось от всех верующих. Павел призывает Тимофея здесь быть зрелым и вести, ведя людей в примером рассудительности и решительности. Поэтому то, что мы читаем и смотрим здесь, как христиане, так это то, как нам расти в зрелости, какова цель нашего роста в благодати. Вот прямо здесь, в этом тексте, мы можем сказать, что во Христе мы призваны быть мужами и женами Божьими, говорящими слова Божьи и отличающимися жизнью своей от мира. Грегорий убежал из Понта, и мы можем вспоминать эти тексты, я назвал их, например, «Бегство святых», кем мы должны быть в нашем мире. Дух Святой говорит нам в Слове Своем о том, что рассудительность и решительность необходимы нам для того, чтобы убегать от греха, запутывающего нас. Христиане должны быть рассудительными и решительными, дабы избегать сетей греха, отражая Божий характер и живя его обещаниями. Три направления есть в этом тексте для нас, как детей Божьих. 11 стих. Мы бежим. 12 стих. Мы боремся. 13 и 14. Мы следуем. И эти три направляющих построены на одном убеждении, на основании. 15-16 стих. «Ибо верен Он». Мы бежим, мы боремся, мы следуем, потому что Он верен. И небольшая заметка. Я открыл сегодня гомилетический комментарий и на этот текст, и наши пункты были практически одинаковыми. Это еще одно доказательство, что, наверное, они правы. И то, что я выбрал букву F на каждую из этих пунктов, для меня ободрение. Значит, начинаем с 11 стиха. «Мы бежим. Быть детьми Божьими, мы бежим». Все, что было описано в стихах до этого, от, например, высокомерия до жадности, Тимофей должен был убегать. Но это еще не все. Это еще не все, быть благочестивым. Есть распространенное представление, что христиане — это те, которые не делают, мы просто бежим. Но нет ничего отличительного, когда мы просто не делаем что-то плохое. Многие люди в мире, которые никак не связаны с Евангелием или со Христом, они хотят быть менее жадными, они хотят быть более щедрыми, менее вздорными и более близкими по разным причинам. Их взаимоотношения, успех, например, на работе или в мире. Зрелость христианина не просто в том, чтобы избавиться от того, что нам не нравится, но также 11 стих, он говорит, достигайте благочестия. Нам нужно убегать и достигать. Это должно быть совместное предприятие. Мы не только убегаем, но мы бежим к чему-то, ревностно ища качеств, те, которые он описывает в стихе 11. Мы убегаем от греха и нечести, мы бежим к благочестию в Иисусе Христе. Вот что называем мы христианским изменением или освящением. Мы становимся более святыми, более подобными Христу. Всегда необходима замена. Ученикам своим Христос сказал: «Отвергни себя и следуй за мной». «Беги и достигай». Ефесяне, Павел писал им до этого, 4 главе Ефесянам, «Совлекись старого ветхого и облекись в новое, убегай и достигай». «Убегай и достигай». Это описывает замену, новозаветную замену, то, что христианство, то, что Новый Завет называет ростом благодати или освящением. Что же значат эти слова в нашей перемене? Это значит то, что изменения начинаются с того, что мы помним наше положение во Христе, кто мы. И здесь, в 1 Тимофея, Павел употребляет слово «благочестие», как здесь в 11 стихе. Помните, очень важное, 3.16, «тайна благочестия» — это дело Иисуса Христа в Его воплощении, в Его заместительной жертве и Его воскресении из мертвых, дабы воссесть по правую руку Отца. Христос жил как тот, кто должен был привести людей к Богу. Как человек он жил, чтобы привести людей к Богу, дабы его праведность была вменена нам, а наш суд ему на кресте. Мы ничего не могли сделать, чтобы заслужить этого, и нет ничего, чтобы могло опровергнуть это. Только верой Бог в Иисусе Христе привел нас к себе. И мы вспоминали на прошлой неделе в 6 стихе, это и есть великое приобретение благочестия, быть едиными со Христом. Мы благочестивы. Павел говорил Колоссянам, Колоссянам 3 глава, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Вы в Нем, вы благочестивы в Его присутствии. Павел называет это тайной благочестия. То есть это та тайна, которую Бог открыл. Благочестие — это не то, чего мы достигаем своими делами, но это подарок и провозглашение Бога Отца через наше единство с Иисусом Христом. Если вы, друзья, верите Иисусу Христу, вы стали благочестивыми в Нем и становитесь с самого начала наш рост послушания как христиан. Помните, мы благочестивы, Мы праведны, мы святы нашим положением в единство в Иисусе Христе. Тогда что же это значит следующее? 11 стих. Он говорит, благодаря тому, кто вы во Христе, убегайте, убегайте того, чем вы не являетесь. Мы убегаем от того, что не сочетается нашему предстоянию во Христе. Зависть, жадность, высокомерие, все то, что мы видели в этой главе. Мы не являемся этим во Христе, потому что это не Он, это не святость. Нам нужно бежать от этого. Нам нужно очень рассудительно и смело принимать решение убегать от греха. Этот текст напоминает нам, но часто нам нужно отказываться от такого подхода, я буду просто молиться. Молиться, Господи, убери это, а я сижу и ничего не делаю. Это псевдодуховность, просить у Бога забрать у меня грех, когда Он уже мне сказал, что делать. Убегай, беги от этого. Мы не стоим просто и молимся. Нет, мы молимся, и мы бежим, бежим от греха. И это, наконец, также говорит нам о том, что перемена — это не просто убегать от чего-то, но бежать к тому, кем мы являемся во Христе. Мы осознанно ищем и взращиваем благочестие и праведность, которые мы видим явными в жизни Христа и объясненными в Его Святом Слове. Мы должны искать и следовать примеру Иисусу Христа, открытым в Слове Божьем, не для того, чтобы заслужить небо, но потому что мы уже там, в Иисусе Христе. Поэтому мы живем так, как кем мы должны быть. Мы достигаем вот этих вещей, которым Бог призвал нас, потому что во Христе мы способны взращивать эти качества. Это значит, что мы не впадаем в так называемую философию «я только». Мы часто слышим, мне только нужно больше молиться, мне только нужно быть лучшим в поклонении, мне только... И мы сокращаем наш рост в благодати каким-то упрощенным формулам, которые никак не справляются с нашей ответственностью перед Богом, нашим усилием расти. Мы должны бежать, достигать со всей силой, со всей нашей энергией, как, например, в забеге, достигая духовной недвижимости, нашей ответственности пред Господом. Мне нравится, как британский автор Джон Статт писал в своем ясном труде. Нет никаких, не существует особого подхода, нет формул цитирования или приемов освоения. Нам просто нужно бежать от зла, как от опасности, и бежать к добродетели, как к успеху. Убегайте, достигайте. И я бы добавил здесь, что нет ничего, что было сказано Тимофею, чего нам нужно было бы ждать. Когда будет подходящее время убегать от жадности и достигать праведности? Сегодня, вчера. Мы должны достигать, мы должны убегать от зла и достигать благочестия, преуспевать в нем. В 11 стихе он дальше, Павел, показывает нам три пары, как необходимо их достигать, или чего нам нужно достигать. И мы видим, как это было, оно противопоставляется лжеучителям. Лжеучителя достигали целей таких, как известность или богатство. Он говорит, убегай от этого, достигай праведности и достигай благочестия. То есть, достигая праведных требований закона силой Духа Божьего, живя по праведным моральным законам Божьим, данным нам в Его Слове. Достигай благочестия, достигай роста в Иисусе Христе, дабы быть подобным благочестивому, тому, кто сделал нас благочестивым, размышляя о нем. Мы можем назвать праведностью и благочестием, как наша обязанность пред Богом в нашем посвящении, от противоположности же учителям. Второе. Вера и любовь. Лжеучителя, они учили другому учению, они искали гордости. Мы должны убегать от этого и достигать веры, подлинного доверия словам Христа и здравому учению, и любви. Мы видели любовь, первая глава, есть цель всего. Мы любим друг друга, мы любим наших ближних, мы заботимся о тех, кто во Христе. И в этом смысле достигать веры в любви — Здесь сочетаются любовь к Богу и любовь к ближнему, созданному по образу Его. Опять противоположность лжеучителям. Наконец, мы должны достигать кротости, должны достигать также терпения. Опять противоположность лжеучителям. Состязание, словопрение, споры пустые, связанные с лжеучителями. Христиане должны убегать этого. Мы должны достигать терпения, то есть выносливость в трудных обстоятельствах, ожидая Господа, и кротости, то есть терпение, самовоздержание по отношению к людям. Особенно, вот, например, в этом обществе, разразненном через противоречия, когда мы доверяем Богу в наших обстоятельствах и во всех наших отношениях. Доверять Богу в том, что Он сделает свое дело по Слову Своему, когда мы молимся. И в связи с этими очень прямыми указаниями о лжеучителях, нас наставляют в сути, что нам следует убегать от этих искушений, или они пленят нас. Если вы помните, Лука описывал фарисеев в 18 главе в своем Евангелии, те, кто полагались на себя, что они праведны, и относились с пренебрежением к другим. Они верили, что они праведны, а другие были мерзкие грешники, и искушения грешников не касались их. И вот это фарисейское предположение остается, когда мы считаем, что мы буквально выработали иммунитет против греха и нечестия. Грехи, которые когда-то или сейчас связывают других, не будут касаться нас, и мы не будем подвержены влиянию. Очень мудро Грегорий Назианзи обличал пастырей верующих так. Он говорил, что мы думаем, что считаем, становимся благочестивыми только тем, что обличаем нечестивость других. Как бы если бы мы, у нас был иммунитет против греха в нашей жизни и жизни вокруг. Нет такого иммунитета. Призывая нас убегать и достигать, в сути Писание говорит, что всякое нечестие, которое было описано, оно также реально искушение для нас. И мы должны убегать от этого, и мы должны совлекаться от этого. Мы не имеем изоляции от культуры и мира. Мы не можем быть безразличными по отношению к остаткам к силе и остаткам греха. Первый шаг к падению и петле грехом — это предположение в том, что грех нас не коснется. Помните, апостол Павел также пишет во время притязаний и споров и разделений. Павел пишет вот в таком контексте, и Тимофей был послан туда, чтобы выправить это положение в учении в церкви. Но заметьте, что важно, не только то, чему учит он, но как он это делает, как он поступает, как праведный, благочестивый, любящий и кроткий. Это также важно для поддержания здравого учения, для восстановления этого учения в церквях, напоминание нам, пастырям, служащим в церквях, каким-либо образом. Нам напоминают здесь, что мы должны служить как пример стаду, мы должны указывать на благочестие, ходя в нем сами. Опять-таки, Грегори напоминает, что пастырь должен быть чистым перед тем, как очистить других, мудрым перед тем, как другим поможет быть мудрым, и светом перед тем, как будет светить другим, приближаться к Богу, дабы позволить другим приблизиться к Богу. Вот в такой едкой культуре Ефеса Тимофей должен был приводить к переменам, являя себя образцом этому обществу. Конечно же, здесь напоминание для нас, как церкви, как христианам, обращенным к Богу. Мы живем во время противоречий, не только в какой-то одной церкви или в группе церквей, но во всей стране и нашем обществе. Очень часто мы видим церкви и христиане разделены какими-то очень грубыми поведениями гнева. Даст Господь, мы соберемся вскоре. Но когда мы соберемся, и соберемся как те, кто достигает мирских целей и мирских путей, тогда в чем смысл? Нам лучше бы оставаться закрытыми. Мы должны быть обществом, отличающимся от других, народом Божьим, убегающим от этого, убегающим от греха, бегущим к характеру быть похожими на Христа, благочестие и праведность. Конечно же, убегать от греха и бежать к святости — это значит борьба, и мы посмотрим на это следующее. Второе направление — мы боремся. Дети Божьи борются. И здесь Павел употребляет особое написание или особые слова. Это слова такие воинственные. Он писал об этом 1.18. Здесь, когда он говорит «подвизайся добрым подвигом», может быть, чуть-чуть другой оттенок. Он говорит здесь о или о бое на ринге. Он говорит здесь о добром подвиге. Это борьба веры. Мы можем понять это так, что мы боремся благодаря вере. Это определенное напряжение, которое требует от нас вера. Мир ненавидел нашего Спасителя, поэтому мы понимаем, что грех внутри нас ненавидит благочестие, поэтому мы будем бороться и извне, и изнутри. Извне будет бороться противостоять нам мир, а изнутри наш собственный грех. И вот это напряжение, оно присуще христианам, оно никогда не заканчивается. Это часть борьбы в вере. Поэтому Тимофею Павел говорит, продолжай подвизаться. И в конце 12 стиха он говорит, чтобы он сделал это, держась вечной жизни, хватаясь, держась, то есть крепко держась. Ты борешься, держась, Тимофей, вечной жизни. Мы считаем, что вечная жизнь — это жизнь, которая никогда не оканчивается, но в Писании мы видим, что это определенный тип жизни или род жизни. Тимофею, Христос молился, говорил в 17 главе Иоанна, «дабы узнали тебя, вечного Бога, и Сына Твоего, посланного от тебя». Вечная жизнь — это знать Христа. Вечная жизнь — это быть сокрытым в Боге, во Христе. Это жизнь, которая действительно никогда не кончается, но эта жизнь уже сегодня называется вечной. И в 12 стихе он говорит, «Ты был призван добрым преисповеданием, когда Бог призвал нас к Себе». Привел нас к себе. Это также жизнь, конец 12 стиха, о чем Тимофей засвидетельствовал перед многими свидетелями. Мы не будем догматичными, но здесь, скорее всего, речь идет о том, что Тимофей исповедовал о свою веру перед крещением. И мы увидим чуть позже подобное написание, когда Павел будет, и когда мы читаем о ранних церемониях крещения в Первой Церкви. И практика первой церкви заключалась в том, что мы делаем сегодня, исповедовать свою веру перед крещением. И это просто такая посторонняя заметка. Тимофей вырос в христианской семье, как написано во втором Тимофее. Но здесь Павел указывает на его христианское публичное свидетельство перед крещением. Скорее всего, он был баптистом, однако об этом позже. С такого, значит, может быть, более глубокого обзора Павел напоминает ему о вечной жизни, для которой Бог и призвал его. В твоем общественном, публичном свидетельстве держись этого. Что имеет Павел, когда говорит «держись»? Для нас, христиан, есть огромное искушение, только то, что, может быть, имеет определенные последствия или какие-то последствия, значит, в нашей жизни могут формировать наше представление. Но я скажу, что мы часто думаем, что здесь, значит, у нас появляются сомнения какие-то. Павел говорит, нет, это не просто выдумка или наивное представление. Держись этого, веруй. И в этом борьба и доброе сражение, или же доброе исповедание. Это как если, например, полоса препятствий в учебке. Мы ползем по грязи, мы поднимаемся на стены, мы боремся до конца этой полосы. Или же как защитник на четвертой точке в американском футболе. Он должен все силы приложить, чтобы пробежать через 11-ю точку и схватить цель. Вот этим должны заниматься христиане. Мы должны бороться, мы должны сражаться против всякого противления и искушения грехом, дабы хвататься за эту цель в Иисусе Христе. Борьба с грехом, борьба со всякого рода алчностью. Мы должны держаться того, кем мы стали во Христе. Вот это и есть борьба веры. Верить в то, что Бог говорит истину, и все, что Он сказал, реально сегодня. Даже когда вы согрешили, вы благочестивы в Иисусе Христе, и у вас есть сила Духа Святого бороться с грехом. До того, как огромное искушение, которого вы боитесь, вы помните, что вы стоите во Христе, и вы способны достигать праведности, благочестия, стойкости, кротости в мире. Боритесь, держитесь жизни, которую вы получили во Христе. Самая трудная часть роста для детей Божьих — это не техника, но вера в то, что Бог совершил и что Он сказал, что мы во Христе, мы должны жить в Нем, жить этим, жить каждый день, понимая, что у нас есть сила борьбы с грехом, потому что мы умерли для греха и живем во Христе. И в этом мы можем сказать, что в этом тексте мы вспоминаем наше крещение, понимая, что содержит в себе единство со Христом. Помните слова надежды, Римлянам 6 глава. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, и так мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Наше крещение, наше доброе публичное исповедание, не только публичное заявление о том, что мы верим во Христа, но это также последующее напоминание перед Богом о том, что мы соединены во Христе с Ним. Мы помним это, мы воскресли для того, чтобы жить новой жизнью. Так как я был погружен и встал из воды, я умер для греха и воскрес для новой жизни во Христе. В этом борьба, в этом доброе исповедание, которое следует помнить и держаться. Это борьба, когда мы боремся против самих себя и лжи мира и дьявола. Мы боремся. И это также подразумевает 13 и 14 стихи в-третьих, что мы следуем Христу. Мы следуем за Христом. Это третье направление. Мы следуем. 13 стих. Павел очень ясно держится 12 стиха. Мы видим повторение одних и тех же слов, исповедание, и также напоминание о том, что Бог животворящий, дающий жизнь. Павел торжественно, буквально призывает Тимофея, и многие богословы верят, что Павел цитирует из какого-то, может быть, христианского вероисповедания того времени. И мы не можем, конечно, сейчас углубляться здесь, но есть очень поразительная схожесть в этом тексте с тем, что мы находим через несколько десятилетий во втором веке. Очень нас восхищает, возможно, то, что здесь находится в конце 1 Тимофея, так это буквально определенная карта для поклонения верующим в будущем в крещении. Мы находим размышления в Писании того, что происходило позже. Однако Павел напоминает Тимофею, что он исповедует в своей вере в Бога Отца и Господа Христа, в его посвящении, как он говорит в 14 стихе, «соблюсти заповедь Иисуса Христа». Но заметьте, в 13 стихе он говорит, что это Христово исповедание и свидетельство перед Понтием Пилатом. И здесь заметка. Похоже, что лучше всего понять эти слова как свидетельство Христа до того, как он, и, находясь перед Пилатом губернатором, когда Христос исповедовал. Он исповедовал, что Он Господь. Да, Он Царь Иудейский. И то, что было сказано о нем, истинно так. Он произнес доброе исповедание о себе. Он Господь. И вот это исповедание, когда произнесенное Христом, оно утвердило или, можно сказать, удостоверило его веру перед крещением. Но это также исповедание доброе, которое утверждает наше спасение. Он был послушным до смерти и смерти крестной. Поэтому, как Тимофей, он находился в церквях, в которых присутствовали противоречия, чье присутствие он должен был явить. Он находился в присутствии Бога Отца, призвавшего его отдать себя до конца. Он также должен был осознавать присутствие Бога Сына, вознесшегося и находящегося по правую руку Господа. И это исповедание того, что Господь есть, Иисус есть Господь, всегда было связано со страданиями и спасением других. Поэтому Тимофей не должен ожидать другого. 14 стих. «Соблюди заповедь». Что это за заповедь? Нам предоставляют определенный намек. Во 2 Петра Петр ссылается на наше поведение, христианское поведение. Он говорит об этом как о повелении. 2 Петра в нескольких текстах. Он говорит о нашем послушании Христу как заповедь. И поражает нас то, что соблюсти заповедь, оно похоже на слова Христа, Матфея 28:20, в великом поручении. Помните, мы должны приобретать учеников, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и учить их что? Учить их чему? Соблюдать все, что я повелел им. И здесь он говорит то же самое, соблюсти или сохранить заповедь. Здесь напоминание о определенных обещаниях во время крещения. Когда вас крестят, что вы обещаете во время крещения от вас во имя Отца, Сына и Духа? Того, что вы сохраните Его заповеди. И похоже, что первые христиане называли это заповедь. Заповедь послушания Господству Иисуса Христа. Доброе исповедание в том, что Иисус Господь. И заповедь, соблюсти заповедь, это значит подчинить себя этому Господу, Христу, идти за Ним. Не должно быть пятна или порока, не должно быть никакого, ничего неукоризненного, нет никаких грехов, то ли же пренебрежения или же нарушения. Он повелевает нам убегать от чего-то и что-то достигать, и мы не должны пропустить ни то, ни другое. Мы должны держаться этого повеления, этой заповеди. Например, если мы не убегаем, или же если мы не дотягиваем, не делая того, что Он побуждает нас делать в любви и послушании. Тимофей получил определенную ответственность, и 14 стих, он говорит, эта ответственность должна быть на нас до явления Господа Христа. Напоминание о том, как, на какую протяженность или насколько мы должны жить таким образом. Как долго, до тех пор, пока не явится Христос или не призовет вас домой. Когда я играл в футболе, футбол играл в школе, когда мы, например, выигрывали 4 разных станции. Не имеет значения, какой был счет, например, в половине игры. Важно было, как игра закончилась. То же самое здесь. В христианской жизни не имеет значения то, что господство Христа было присуще вам в каких-то небольших сферах жизни, но важно, чтобы мы подчинялись этому господству до тех пор, пока он не явится до самого конца. Мы следуем за ним до конца, пока он не придет за нами. Насколько важное и нужное напоминание для нас сегодня, в дни, в которые живем мы, что мы призваны следовать за Христом прежде всего и больше всего. Хочу сказать, как жалко наблюдать в разных политических сегодня разногласиях и также замечать, как христиане забывают об этом. Мы видим также, как, например, государство действительно, оно все больше и больше контролирует наши права. различные, может быть, и направления есть, и это нас беспокоит. Но наша самая главная забота должна быть в том, чтобы быть верными господству Иисуса Христа. И даже когда мы имеем дело с противоречиями и со смущением, нет никакого оправдания нам забывать о нашем призвании, называть Христа Господом и вести себя так, как если бы Он действительно был Господом во всем, что мы говорим и делаем. И хотя другие будут поступать нечестиво против нас, нам нет оправдания оставлять этот призыв быть благочестивыми и оставлять путь следования господству Христа. Мы следуем за Ним. Часто мы видим, как христиане просто оправдывают себя здесь, как если бы держаться господства Христова и ценность характера Его, к которому Он призывает нас, как своих учеников, как будто бы есть какие-то ситуации поскорой, когда что-то случается трудное, эти вещи не имеют значения. Мы начинаем гневаться и быть грубыми в нашей речи, как остальная часть мира. Возлюбленные, нет, это не так. Мы призваны следовать за Христом в любых обстоятельствах. И как Тимофей был оставлен в Ефесе, дабы погасить эти противоречия, дабы быть примером ученика Христова, быть примером верности. Так и мы сегодня призваны к тому, чтобы хранить заповедь и соблюдать все, чему Христос учит нас в Своем Слове, даже когда мы имеем дело с подлинными противоречиями и подлинными проблемами. Наше главное переживание — господство Иисуса Христа и верность Ему. Мы следуем за Ним, пока Он не вернется. Мы те, кто бежим. Мы те, кто боремся. Мы те, кто следуем. Но на что мы опираемся, когда делаем все это? Когда мы боремся с грехом, боремся с искушениями, когда мы убегаем от того, что пленяет нас, и ищем быть верными учениками Христовыми. Мы видим основание стихи 15 и 16. Характер Бога. Он верный. Бог достоин доверия. Он верный. Один автор писал, что Бог сам является ответом каждому испытанию. Что Бог говорит нам в трудностях и во время давления, так это Он указывает на Свой святой характер. Заметьте, прекрасное напоминание здесь. Павел напоминает нам об этом, и, скорее всего, он цитирует какой-то ранний христианский гимн. Вот ритм этих слов, скорее всего, говорит нам о том, что это пелось или, может быть, повторялось в церкви. Он, может быть, напоминает Тимофею и всем христианам великую истину, которую они пели или повторяли. Разве не для этого предназначены наши гимны и песни, чтобы мы легко могли вспомнить и поразмышлять об истине, связанной с Богом? Поэтому здесь он напоминает нам, что явление Господа Иисуса Христа будет в свое время, у Бога свое время, и это время придет. Здесь нет никаких вопросов, нет ничего, чего бы Бог не знал. У Него есть свое время, Он откроет это время. Он — блаженный и единый, сильный Царь царствующих и Господь господствующих. Господь блаженный, благословенный, другими словами, у Бога в Нем самом всякое счастье. Он не обеспокоен чем-то, Он не раздосадован чем-то, Он находится на престоле Своем, и Его не касаются противоречия в Ефесе или в Калифорнии. Он благословенный, на Него не влияет постоянный бунт этого мира. Поэтому в Его суверенном контроле Он Царь над всеми царями, и Господь господствующих. И это, скорее всего, такой очень сильный выпад против поклонению кесаря в Риме. Напоминание о том, что есть один Господин, и один Господь. Он – Царь царствующих и Господь господствующих, суверенный над всем, единый, имеющий бессмертие, 16 стих. В определенном смысле мы можем сказать, что у людей есть бессмертие, другими словами, наши души, они не прекращают своего существования, это исходящее от нашего Творца. В нем есть вечное бессмертие, он обладает этим, и это его суть. Мы получаем жизнь, вечную жизнь его благодатным даром. Он один обладает бессмертием, он обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Мы только видим его в лице Господа Иисуса Христа, когда он пришел и явил себя нам. И опять-таки он явится в славное явление Господа Христа. Мы видим в этом истину о Боге в Иисусе Христе. И Павел завершает эту великую хвалу, ему честь и держава вечная. И что каждый слуга и ученик Христов должен знать и понимать, когда мы идем против течения этой культуры, когда мы отделяемся или отличаемся от постоянных противоречий и споров, мы размышляем о нем. Он неизменный. Наша церковь, возможно, временно, нам не дают возможности собираться вместе, но нет ничего, чтобы препятствовало силе и правлению Бога. Он правит всем. Наша жизнь, вечная жизнь наша, потому что она его. Мы можем взять эти слова Павла и истолковать их так, что жизнь с Богом наша, потому что принадлежит Богу. Это жизнь наша. Мы боремся за веру, мы боремся в послушании, мы боремся за верность в этом мире, ища, достигая благочестия, и эта борьба не тщетна, потому что мы идем в присутствие Божье. Истинное благословение приходит тогда, когда Он призывает нас домой. И мы видим славу Божью в лице Иисуса Христа во веки всегда. Божий характер является ответом всем испытаниям и трудностям. Здесь напоминание о том, что бежать, бороться, исследовать, они не тщетны, они важны для детей Божьих в этом мире. Грегори из Назианзии, он провел где-то десяток лет, проводя пасторское и занимаясь пасторским служением в 379 году, и он закончил, значит, в то время Константинополь была столица Римской империи. Он находился в маленькой церкви в 379 году. Ариане тогда обладали политической властью, они были в большинстве. И тогда вот эти вещи, как триединство Божье, личность Христа, они всегда находились тогда в тени. Пастор Грегори служил в небольшой церкви. Церковь Воскресения, в доме они встречались, он находился там, вот во всех этих трудных обстоятельствах, нападения и даже насилия против него, он находился там во время Константинопольского собора, когда было принято решение держаться Евангелия, того, кем является Христос в Своем Слове, единственной надежде в триедином Боге. Тот, кто убегал когда-то от ответственности служения, он понимал глубину служения, он был употреблен Богом, служению народа Божьего, и да будет так сегодня среди нас, в нашей церкви, несмотря на все задумки людей, она является ключевым элементом. И больше того, наша жизнь, но более этого, быть мужем или женой Божьей в дни противоречий, споров, когда весь мир постоянно, буквально спускает пары нечестия. Для нас это великое призвание — плыть против течения в толпе, отличаясь очень ясно ради славы Божьей. Немногие так поступают, но все, кто так поступают, делают это, чтобы принести великий плод и свидетельство нашему Богу. Пусть Божьей благодатью эта истина будет известна о каждом из нас. Помолимся. Отче наш, мы просим Тебя, чтобы Ты так благословил и укрепил нас, чтобы мы исполняли и следовали Слову Твоему, как Ты это открыл Павлу и Тимофею. Молим Тебя, Господи, в наши дни великих противоречий и возможных разделений. Господь, дай нам стойкость и кротость, и помоги нам, Господи, быть посвященными и уверенными, держаться Слова Твоего и подчиняться всему, что повелел Сын Твой, даже если это будет стоить нам отношений, стоить нам возможностей. Отче, просим Тебя, побуди нас быть верными. Мы знаем, что придут дни, когда Сын Твой вновь явится, и мы будем открыты, кем мы есть, когда увидим Его, как Он есть. Но до того дня, Господи, все, что имеет значение в этом мире, это не набирание баллов, но имеет, Господи, значение то, как мы жили, как дети Твои. Отче, помоги нам и нашему собранию Emmanuel Baptist быть Твоим обществом, отражая Твой характер в мире. Молим Тебя, пусть это будет правдой о нас, в то время как мы разделены, и молим об этом, желая того, чтобы Ты собрал нас вновь вместе. Помоги, чтобы это было действительно так связано с нами. Продолжаем молиться о нашем губернаторе, о наших супервайзерах по округам, о нашем президенте. Дай им мудрости, дай им, Господи, понимание, сохрани их души от лжи дьявола и приведи их к Сыну Твоему. Молим Тебя, побуди их, Господи, управлять праведно и справедливо, дабы мы жили жизнью благочестия и чистоты, целостности. Молим Тебя, Господь, а также о церквях, которые сегодня уже собираются. Благодарим Тебя за них, те, кто собираются, некто из них собираются на стороне, другие в зданиях. Помоги, Господь, им искренне благодарить Тебя за то, что было когда-то им казалось обычным. Господь, пусть это ограничения эти станут возрождением церквей по всей нашей земле. Господь, пониманием того, что Ты дал нам как церкви. Молим Тебя о церквях, которые находятся в худших состояниях, чем мы. Некоторые арендуют школы или аудитории, у которых нет представления о том, когда они смогут встречаться. Молим Тебя, дай пастырям и их лидерам понимание, как их вести свои собрания, как и нам здесь, Господи, дай мудрость нам, как поступать в эти дни, быть верными примерами учеников Христовых до тех пор, пока Он не призовет нас к Себе. Мы отдаем Тебе все наши нужды, заботы, потому что Ты единый, благословенный и суверенный Бог. И мы посвящаем Тебе себя до того времени, когда придет Христос в свое время. Аминь.